Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Киви, достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Милости Божией всем, кто сейчас слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495, звонить нужно 8-495 и наш номер 959-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522, только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пишите, звоните. Будем рады общению. С наступающим великим 210-м праздником Воздвижения Креста Господня! Сейчас только что окончилось всенощное, величественное и строгое. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Крестом спасемся, дорогие слушатели, братья и сестры, от всех находящих на нас невзгод и болезней. Крестом сохранит Господь наше Отечество, наше жительство, как сегодня мы пели в тропаре. Строгий Воздвиженский праздник, а почти рядом он с богатым праздником Рождества Царицы Небесной, праздником радостно кротким и щедрым. Во многих храмах, где престол Рождества Богородицы, прошли не только службы, но и вечера духовности и православной культуры. Так приход в Солнечногорском благочинии храма Рождества Пресвятой Богородицы села Альялово традиционно провел замечательный концерт в доме ученых-метролог научного городка Менделеева. На вечере выступали исключительно прихожане. Звучала мировая музыкальная классика, вокальное, инструментальное произведение, хореографии. Были исполнены все педагогами, студентами музыкальных училищ, музыкальных заведений, в основном учащимися школы искусств, которой руководит Мария Владимировна Югова, внучка известного русского писателя Алексея Югова. Она педагог Божией милости, действительный член Академии русской словесности и изящных искусств, усердная прихожанка храма, великолепный хор и народный коллектив казачьих и русских народных песен, он так и называется, на Льяловской горе, исполняли не только духовные произведения, но и русские народные патриотические песни, казачьи. В общем, все было на высоком эстетическом уровне. И это заслуга настоятеля храма и любимого батюшки, протоиерея Георгия Стародуба. Недаром говорят, каков поп, таков приход. Батюшка, отец Георгий, воспитывает свою паству боголюбивыми, милосердными, патриотичными, что очень немаловажно, культурными людьми. И вот такие концертные вечера стали доброй традицией. Я об этом рассказываю потому, чтобы, дорогие братья и сестры, чтобы каждый приход, вот услышав об этом, каждый приход, каждый храм в России стал добрым домом для каждого, чтобы прихожане находили там и приходили туда как домой, где нас любят, где нам помогут, научат и утешат. Еще раз с праздником воздвижения креста животворящего и всем благодати и здравия. Воздвижение, церковь на крови, на ветер листья брошены с берез, элегия печали и любви, и радуга невыплаканных слез, багрянородный клен, рябин, тоска. Но ветер стих, почти что не дыша, так нераздельно с горним и близка, незримая, как музыка, душа, душа к душе, небес высоких синь и солнце, крест над осенью. Аминь. С праздником, дорогие, с праздником! Ну, а теперь краткое объявление, и я представлю наших очень дорогих и важных гостей. 28 сентября в четверг, 19 часов, в Толстовском центре на Пятницкой, 12, метро Новокузнецкая, это рядом с нашим домом радио, пройдет концертный вечер, посвященный крестьянским самородкам начала 20 века. Эти крестьянские талантливые дети даже были удостоены приема в царском дворце, и государь-император их творчество поощрил. Это великий русский национальный поэт Сергей Есенин и народная певица «Курский соловей», как назвал ее государь-император, Надежда Васильевна Плевицкая, у которой очень непростая судьба, трагическая и немножко непонятная судьба. Вот об этом мы поговорим на вечере. И все-таки она была великой певицей, над ее творчеством. На ее творчестве училась и Лидия Русланова, Рахманинов и Шаляпин, кстати, восхищались ею. Поэтому, дорогие друзья, приходите на концерт. Билеты перед началом 500 рублей. А в программе народные песни, романсы, инструментальная музыка в исполнении заслуженной артистки России Татьяны Суворовой, Игоря Коровина, Натальи Булаховой и других. Ну, еще раз повторю, это 28 сентября, четверг, 19 часов, Пятницкая, 12, метро Новокузнецкая, рядом с домом радио. И можете зайти сюда и пожертвовать какую-то копеечку, потому что мы живем исключительно на ваше подаяние. И дай Бог не оскудеет рука дающего. Ну, а теперь представляю наших дорогих героев нашей сегодняшней передачи. Это министр внутренней политики Калужской области, кандидат политических наук, член Императорского православного палестинского общества Олег Анатольевич Калугин. Олег Анатольевич, я так благодарна. Министра мы принимаем впервые.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Дай Бог вам здоровья, что вы приехали к нам из Калуги. Будем говорить. Интересная тема у нас сегодня о вашей внутренней политике, о вас тоже. И с нами еще один собеседник. Дорогие братья и сестры, батюшек у нас сегодня нет, потому что всенощные. Завтра им служит литургию, поэтому у нас вот сегодня гости такие. Но, правда, гости очень важные. Я еще раз повторю, министр внутренней политики Калужской области Калугин Олег Анатольевич и директор Международного фонда славянской письменности и культуры, вы его знаете, Александр Владимирович Бочкарев. Здравия желаю.
Здравствуйте, братья и сестры.
Здравствуйте. Ну что же, внутренняя политика – это очень важно. Но сначала, Олег Анатольевич, немножечко расскажите о себе. Я смотрю, вы молоды, и министр внутренней политики, это назначаемая должность, да?
Конечно, это назначаемая должность, назначаемая губернатором Калужской области.
А вы уроженец Калужской области?
Да, я Калугин из Калуги.
Калугин из Калуги, вы фамилия Калугин.
Именно так, да.
Но был еще какой-то Калугин, который не очень Калугин, давным-давно.
Давным-давно, связи, слава богу, никакой нет.
Слава богу, слава богу. Это настоящий Калугин, дорогие братья и сестры. Вот я заглянула на ваш сайт, и мне очень понравилось, что у вас вот как раз о миграционной политике очень интересные решения. И вы, конечно же, принимали участие в этом. Расскажите немножечко, потому что, ну, честно говоря, я не против никаких наций. Я все нации люблю. Ну, не то, что люблю, уважаю, а люблю свою все-таки. И это наша русская земля. Да, мы принимаем чужих. Но если ты приехал к нам, так будь любезен, считайся с нашей культурой, с нашей верой. У нас не всегда это получается, и уж очень их много. А вот у вас там все-таки вот это решение очень хорошее было.
Ну, а не назревшее решение.
Да,
Дело в том, что Калуга действительно стоит в авангарде решения миграционной проблемы, потому что у нас их много.
У вас много, у нас больше.
Ну, конечно, у вас больше. Это объективно. У нас их много, потому что мы рядом с Москвой. Поэтому у нас их много. Да. Поэтому и много именно там, в тех муниципалитетах, которые либо граничат с Москвой, либо находятся рядом с Москвой. Поэтому здесь совершенно логика понятна, почему у нас их много. Ну и, конечно же, уровень жизни в Калужской области достаточно высок. По сравнению с другими регионами ЦФО, мы третьи по уровню жизни, по доходам населения, ну, уступаем, естественно, Москве и Московской области.
Поэтому... А чем вы знамениты? Что у вас там есть? Я вот помню, что полотняный завод Гончаровский, да, это еще было давным-давно. А что у вас еще?
У нас много что есть. У нас есть Оптина пустынь, Ставропигиальный монастырь,
да.
Конечно же. У нас есть Пафнутий Боровский монастырь. Я думаю, многие москвичи являются прихожанами этого монастыря.
Все, да.
Оптину, естественно, все знают. Калужская область – это родина российского суверенитета. Почему? Потому что у нас, именно на нашей земле, прошло великое стояние на реке Угре. И 11 ноября 1480 года, когда Ахмат ушел с Угры, уйдя с Угры, ушло Ордынское иго. Навсегда ушло. То есть Русь стала независимым, суверенным государством. Поэтому вот так мы говорим, Калужская земля – это родина российского суверенитета. Потому что Угра, победа на Угре произошла у нас. Это 20 километров от Калуги где-то, 20-22 километра.
А Козельск еще у вас город?
Конечно. Козельск тоже – это уникальнейший город. Да. Он, когда началось Ордынское нашествие, он противостоял армии Батыя 7 недель. То есть это уникально для такого маленького города. И я вам так скажу, Новгородская Киевская Русь, я терпеть не могу термин Киевская Русь, он некорректен. Извините, династия пришла из Новгорода, поэтому давайте все-таки называть
Рик.
Либо Русь, либо Новгородская Киевская Русь.
Значит, как, Новгородская Киевская или Новгородская?
Не, ну...
А Владимира Суздальская?
Нет, дело в том, что она была позже. То есть мы сейчас говорим именно о первой государственности. В первом этапе государственности, с чего мы берем отчет на нашей тысячелетней государственности. Так вот, Козельск, нашествие ордынцев. Ну, Новгородской Киевской Руси уже не было, уже прошел Любичский съезд в 1097 году, уже разделение пошло повсю, а России еще не было. То есть Руси уже не было, России еще не было. Козельская земля входила в состав Черниговского княжества. Так вот, Руси еще не было, России еще не было, Руси уже не было. А русский дух, непокорный и непобедимый, уже родился. И родился он в Козельске. Потому что, да. Смотрите, все летописи, именно это был триумф русского духа. Да, было уничтожено все население, был уничтожен малолетний князь. Ну, все было сожжено, а дух родился. Потому что все летописи сообщают именно о подвиге козельчан. Поэтому Козельск, он уникален. Как и, в общем-то, благословенная Калужская земля. Именно, мы так именно ее и величаем. Благословенная Калужская земля.
А и вот... при въезде написано, кстати говоря, приезжаешь в Калужскую область.
Что самое интересное, при въезде в Калужскую область написано, вас приветствует благословенная Калужская земля, и в этом же месте при выезде в сторону Москвы, да хранит вас Господь.
Хорошо. Вот, дорогие братья и сестры, я повторюсь, с нами министр внутренней политики Калужской области, кандидат политических наук, член Императорского православно-палестинского общества Олег Анатольевич Калугин и директор Международного фонда славянской письменности и культуры Александр Владимирович Бочкарев. Олег Анатольевич, ну вот министр, и вы православный. Сейчас, правда, говорят, модно, вот уже 30 лет как бы к церкви такое отношение лояльное, и модно ходить в церковь и чиновникам, но я чувствую, что вы потомственный такой православный, потомственный калужанин.
Я потомственный калужанин. Я, естественно, прошел и пионерию, и комсомолию, само собой, все-таки...
А сколько вам лет, простите?
Ну, скоро будет полвека, да. Скоро,
молодой.
Скоро будет 50 лет, вот чуть-чуть не хватает, несколько месяцев, да. До этого
поздравим, на юбилей поздравим.
До этого юбилея. Поэтому застал советскую эпоху. Ну, конечно же, был и пионером, и комсомольцем. Но у нас в семье было интересное, так скажем, было интересное отношение к религии. Моя бабушка, Царствие Небесное, была коммунисткой. Но на все мои вопросы о том, бабуля, Бог есть, еще ребенка мне такие вопросы задавал, она говорит, есть. Вот что самое интересное, Ленин жив и будет жить, то есть дело Ленина живет, но Бог есть. То есть, то есть в ее ментальном поле никаких противоречий нет. Ну да, коммунистка, да, за светлое будущее, но Бог есть.
Вот русский человек.
Да, и это повсеместно. Ну, с чего бы тайно крестили? Я, кстати, тоже был тайно крещен. Я был крещен на дому, в квартире, поэтому еще не было
такого. Так это 70-е годы, да?
80-е. Я был крещен, уже были 80-е годы. Нет, подождите, конец 70-х, вы правы, да.
Ну, тогда же уже можно было в церковь
ходить. В 70-х? Да как вам сказать, коммунистам
меня нет. Меня тоже тайно крестили.
Ну, я знаю, нет, что мы с мужем нет, обвенчались, да. И мужу сообщили на работу.
Ну вот, пожалуйста, говорите.
Ну вот, я думаю, что моим родителям тоже бы сообщили на работу, если бы это было все в церкви. Поэтому крестились на дому.
Но все равно в Бога все верили. Это каждый русский человек носил в душе Бога. Уж таких воинствующих атеистов, наверное...
Ну, воинствующий атеизм уже, слава Богу, не было в тот период.
Да. Это брежневское время, да.
Это брежневское время. Как бы вот этот вот воинствующий атеистический идиотизм был во времена Хрущева. Но я не беру первые годы революции, я беру вот именно... такой уже завершенный советский период, там, да, при Хрущеве были бесчинства. При Брежневе все пошло уже в такой мягкой схеме.
Угу. Олег Анатольевич, вот вы сказали, что Калужская область держит хороший уровень жизни, да? А что, у вас там какие-то есть предприятия?
Ну, вы, наверное, слышали про Калужское экономическое чудо. Да, у нас много предприятий, было очень много иностранного бизнеса. Сейчас это уже, так скажем, идет, разумеется, перераспределение собственности.
Слава Богу.
То есть в итоге заработает все то, что уже временно не работает. Ну, так от нас мало кто ушел. То есть даже иностранные компании нашли возможность подавляющим большинством остаться. У нас созданы прекрасные условия для развития бизнеса, поэтому Калужская область, ее называли еще второе название, рай для инвесторов. Ну, поэтому экономика сильная. Сильная именно...
Безработных нет?
Практически нет. Это вот нехватка рабочей силы есть.
А мигрантов много?
На севере области, естественно, близко к Москве, достаточно много. Но так, если смотреть по городу Калуге, они есть, их немало, так скажем. Угу. На севере области, конечно, побольше, там, где близко к Москве.
И вы приняли какие-то решения, да, чтобы
у они... У нас губернатор Калужской области, Владислав Валерьевич Шапша, в том году принял важнейшие решения, касаемые мигрантов. Ну, во-первых, запретили им работать в целом ряде отраслей, ну, сфер экономики.
Хорошо.
Это общепит, естественно, транспорт, там, кадровые наборы, ну, и так далее. И, кроме того, мы вышли прекратили свое участие в программе добровольного переселения соотечественников. Она классно работала до 2018 года. К нам приезжали русские, ну и русскоязычные, ну то есть представители русского мира. Но с 2018 года уже начинаются проблемы. которые усиливались, и в итоге к 22-му году уже прибывшие, получившие гражданство русские составляли 16%, остальное все за Закавказье, но особенно Средняя Азия. Поэтому ну, вывод, что... То есть это были два ключевых решения Шапши. Они показали свою эффективность. Вот там вот сейчас, по итогам этого года, ну, не, он еще не закончился, естественно, по итогам этих месяцев года, у нас сокращение этнической преступности на 43%, в России рост этнической преступности.
Да.
Вот, пожалуйста. Ну, это прямая связь.
Прямейшая связь, потому что, конечно же, это результат. И вы знаете, не, сначала, когда губернатор вводил эти решения запретить иностранцам заниматься теми или иными видами деятельности, выли, вот сейчас там начнется кризис, вот сейчас начнется нехватка кадров. Экономика даже не заметила.
Вот так вот.
Даже не заметила этого.
Болтовня пустая.
Да. Дай вам Бог здоровья. Простите, к нам дозвонились. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста, с праздником.
Спасибо. Добрый вечер, дорогая Нина Васильевна и ваши замечательные гости.
Замечательные, да.
С наступающим праздником вас.
Спаси Христос. Спасибо. И вас.
Отрадный праздник. Наш праздник. Я хочу сказать, что у нас даже Геннадий Андреевич высказывается в пользу православия.
Какой Геннадий Андреевич?
Ваша бабушка, она... Ну, тоже в таком же варианте. Мне бы тоже хотелось обратить внимание на вот эту неприглядную проблему. Дело в том, что эта проблема все больше отягощает нашу жизнь. И вот дело идет о мигрантах. Их только в столице более 2 миллионов. И эти люди занимают рабочие места москвичей. И, к сожалению, тоже вносят большую долю криминала. Потому что, по официальным данным, 40% преступлений приходится на них. Ведут себя нагло. И плюют на нашу землю буквально, не стесняясь. Уважаемый Олег Анатольевич, вот в вашей прекрасной губернии вы находите какой-то вот способ соприкосновения культурного с ними? Или они вот особняком держатся, тоже вот как у нас такими компаниями ходят неприятными? Благодарю вас за ответ.
Значит, смотрите, какая история. Ну, во-первых, давайте мы решим раз и навсегда, я настаиваю на каждом, так скажем, конференции, на каждом важном мероприятии, где обсуждается тема мигрантов, чтобы разделяли два понятия. Мигранты, то есть трудовые мигранты, и переселенцы или иммигранты, те, кто получил российские паспорта, их уже полно. Так вот, те, кто получил российские паспорта, это главная угроза. Сейчас объясню почему. Мигранты – это чисто экономическая история. Добро, но если мигранты – чисто экономическая история, так и привлекайте их чисто экономически. Зачем же вы им раздаете паспорта направо и налево? Вот в чем дело-то. Мигрант приехал – уехал. А вот переселенец – это мигрант – остался. Остался с отвратительным знанием русского языка. Остался с комплексом вот этого, знаете, радикального исламиста. Что самое интересное, из Таджикистана и Узбекистана их выпирают. Вот этих вот, которые у нас сейчас из аулов. Потому что там-то идет реальная борьба с нетрадиционным исламом, конечно, с этими ваххабитами и прочее. То есть они проблему переносят на нас. То есть, если бы к нам ехали учителя, врачи, ученые, инженеры, да вопросов бы не было. Там понятно было бы знание русского языка и уважительное отношение к культуре. И через поколение они бы ассимилировались, как часто бывает, и как было, и надеюсь, будет. Но приезжают-то самые низы, самое дно, приезжают аулы. И вот, вы знаете, облик мигранта с 90-х годов очень сильно поменялся. Если в 90-е годы к нам прибывали бывшие советские граждане, они это тоже учили, они знали русский язык, даже если у них не было серьезного образования. Они прошли Октябрятскую, Пионерскую, Комсомольскую организацию многие. То есть это были, ну, реальные наши соотечественники, только других национальностей. То сейчас новый мигрант – это совершенно другой облик, это другие лица. Это люди, которые приехали без того багажа советского и русского, прежде всего. Они приехали замещать население. Нас с вами замещать приехали. И они не собираются учить русский язык. Мы заставляем, у нас есть целый проект «Мы россияне», где мы детей на фонов просто вводим в программы изучения русского языка, русской культуры, возим их по экскурсиям для того, чтобы они места силы, русской силы и калужской силы, так скажем, к ним прикасались. И у нас это в таком миксовом варианте проходит. Обязательно полавтобуса они, полавтобуса наши русские дети. Для того, чтобы они интегрировались в российскую нацию. То есть это очень трудный процесс, часто встречает сопротивление родителей. Потому что часто вот директора школ жалуются на следующее. Приходит папаша в школу и говорит, вот возьмите ее немножко поучиться. Что значит немножко поучиться? Да мы ее сейчас 14 лет замуж отдадим, потом, пусть пока поучится. И парня тоже до 16 лет надо поучиться, потом он его на стройку возьмет. То есть это совершенно другие люди. Это параллельное общество, параллельно нашему обществу. Интегрироваться они не собираются. Мы заставим их это сделать в любом случае. А тех, кого не заставим, их надо отсюда убирать, выселять. Вы знаете, мы много что сделали в Калужской области для решения миграционной проблемы. Разумеется, мы ее не решили. Потому что мы уперлись в федеральное законодательство. Мы уперлись в федеральные решения. И, соответственно, коль мы уперлись в эти решения, мяч на стороне федералов. Yeah. Вот мы, по-моему, уже 5 законодательных инициатив по инициативе губернатора наше законодательное собрание направило в Госдуму. До депутатов не дошло ни одного. Просто все на уровне Совета Думы, Совета законодателей, управления делами Госдумы, все там застряло. То есть, конечно, говорит о том, что мигрантское лобби у нас мощнейшее и деструктивнейшее. Поэтому вот, пожалуйста, капля камень точит. Это наша страна, у каждого из нас есть только одно отечество, поэтому мы будем дальше настаивать на этом, будем дальше искать союзников и пробивать эти инициативы. Но у нас другого выхода нет.
Да.
Мы победим. Мы в любом случае либо их заставим стать россиянами, либо, кто этого не хочет, надо менять законодательство и расширять нормы, которые позволяют прекращать полученное гражданство.
Дай вам Бог здоровья. Раньше был такой хороший глагол «обрусеть». Mm-hmm. Обрусели. Но эти не обрусеют, вот те, которые сейчас...
поэтому есть, те, кто не обрусеют, их надо выгонять.
Да, Олег Анатольевич, я еще раз повторю, дорогие братья и сестры, с нами сегодня министр внутренней политики Калужской области, кандидат политических наук, член Императорского православно-палестинского общества Олег Анатольевич Калугин и директор Международного фонда славянской письменности и культуры Александр Владимирович Почкарев. К Александру Владимировичу вопросы будут от наших радиослушателей, это уж точно я знаю, поэтому я задам этот вопрос. Когда нам вернут этот дом в Черниговском?
Я не могу назвать точное число, но вернут. Сейчас его реставрируют как раз за счет государства. Это, кстати говоря, большой выход из положения. И нас бы просто постоянно штрафовали, а деньги там очень большие для реставрации здания.
Есть надежда, хоть малая?
Есть. Надежда и вера есть.
Вот, дорогие радиослушатели, я специально в эфир задаю этот вопрос. Директор Международного фонда славянской письменности и культуры, господин Бочкарев, подтвердил, что есть надежда. Хорошо, будем надеяться.
Сейчас ребята со своего наши вернутся, все вместе этот вопрос решим.
Замечательно сказали. Будем ждать. Александр Владимирович, я знаю, что в Калуге отливали памятники всегда. Вячеслав Михайлович Клыков, да?
Не совсем так. Там делали их. Делали? Да. Там
почему?
Большая...
Скульпторы это наши?
Нет. Отливали плитейки. А там их делали именно... А-а-а. Это называется рабочая модель, размер сооружения. То есть вот реальный памятник, как он выглядит, вот в полный размер, как вот Жуков, князь Владимир, Илья Муромец там делался, потому что здесь, в Москве, не было таких возможностей, и просто Вячеслав Михайлович, ему нравилось очень Калугу, он ее любил, его ранние памятники там есть, вот, он делал там, и там, почему, там, как, мы как в затворе жили, то есть мы жили же там на заводе прям, и то есть нас никто не беспокоил, в Москве здесь покоя же нет, а чтобы сделать серьезный памятник в нереальные сроки, что ни один из памятников... Сроки были нереальные, я вам серьезно говорю. Я не профессионал, я просто верил Михайловичу, шел с ним. Но профессионалы, которые там работали, чеканщики, форматоры, они все были просто удивлялись, потому что, все, каждый памятник это был определенный подвиг Вячеслава Михайловича и его окружения. Да, Калужская фабрика знаменитая, к сожалению, которая сейчас, по-моему, там как-то...
Сложности? Да.
Ну, там была тяжелая история, там погибла же директор фабрики с мужем, их убили. Это было лет 10 назад.
Кто убил?
Ну, кто? Кто? Бандиты. Ну, группировка была с Тульской области, там был один из действующих офицеров криминальной полиции, один в отставке, и исполнители были эти из 90-х, которые вышли. Mm-hmm. Вот. Видимо, они как бы связь осталась где-то на крючке. И они у них были чисто очень жестокие убийства были, не только там, еще другие истории. Ну, слава богу, их благодаря им, вот что случилась эта история, причем их убили на крещение, прямо на крещение. Вот. То, что мы полномочным представителю президента написали, ПАЦА, вот тогда был еще Полтавченко, а он вышел на Калужского, тут напрямую нас вышел, и тогда дело не замяли. Хотели уже его там подтормозить, но оно дошло до логического завершения.
Угу. Но сейчас работает этот...
Фабрика, завод? Я не знаю, в какой мере там она работает. В какой-то мере работает. Нет?
Уже не, я не в курсе этой истории.
Там но это давно было, это еще Вячеслав Михайлович был жив.
Нет, это было уже после смерти Михайловича. Да.
Угу. Александр Владимирович, ну вот я знаю, что вы сейчас занимаетесь эпохой царя Ивана Третьего.
Князя, царя, ну да. Ну, не только я занимаюсь как раз.
И Олег Анатольевич
тоже?
А почему именно Иван Третий?
Ну, тут все-таки, наверное, надо слово дать Олегу Анатольевичу, потому что Олег он тему лучше знает.
Да. Это... Почему именно?
Ну, все очень Иван просто. Третий. Вот в Калуге, Калужской области, существует два памятника Ивану Третьему. Вот там, где Владимирский скит, там, собственно говоря, где была ставка Ивана Молодого, и там, где проходили бои. Владимирский скит, там диорама нашего великого художника Павла Рыженко. И, соответственно, там, вот в этом месте, впервые появился памятник Ивану Третьему. Второй памятник Ивану Третьему появился через год, ну, практически через год. И он сейчас стоит напротив администрации губернатора. И, в общем-то, это совершенно разные памятники. Ну, тем не менее...
Вместо Ленина, по-моему.
Да, вместо Ленина, да. На самом деле, Ленин просто вернулся в Ленинский сквер. То есть сквер, ради который был создан, потому что там был памятник Ленину.
Он там и стоял раньше, да?
Он всегда стоял до 1984 года, когда в течение одной ночи, когда был построен обком КПСС, его в течение одной ночи поставили там, вот, напротив обкома. Но он там совершенно не смотрелся, он там смотрелся как карлик,
да.
Хотя памятник Ленину, это тоже был, это было произведение искусства. Это, да, это реальное произведение искусства, это не штамповка. И вот второй памятник Ивану Третьему стоит напротив администрации, главной администрации. Хорошо. Калуги. Почему? А потому что великое стояние на Угре, благодаря которому Русь обрела независимость, обрела суверенитет, происходило не просто в правлении Ивана Третьего, а произошло благодаря политике Ивана Третьего. И Иван Третий – это отец российской государственности. Кстати, термин «Россия» появился именно в эпоху Ивана Третьего.
А не Ивана Четвертого?
Нет, нет. Двуглавый орел появился благодаря браку, второму браку Ивана Третьего, Зои, потом Софии Палеолог, то есть это византийский символ. Вы знаете, Зоя Палеолог была последней, ну, так скажем, представительницей византийской династии, племянницей последнего императора Палеолога византийского. Поэтому откуда Москва Третьеримта появилась? Благодаря вот этому наследственному...
Там даже кровная связь,
да, духовная. Не только... И духовная, и кровная связь. Поэтому при Иване Третьем появилась Москва как столица независимого государства. Москва же была столица Московии, Московской Руси. Московская Русь была вассально зависима от Орды. И все летописи до Великого Стояния на Угре называли Ахмата, хана Ахмата, царем. Вот после Великого Стояния на Угре все, царя нет. Потом наш появился Иван Грозный. Ну, был государь всей Руси, великий князь Иван Третий, основатель независимого государства российского. Так вот, сейчас тема суверенитета является ключевой. Наш президент постоянно говорит, и действует для того, чтобы увеличить наш суверенитет внутренний, внешний. Появился даже термин технический суверенитет.
Потому а что это?
Технический суверенитет – это независимость в основных технологических отраслях от внешнего мира. От, ну, прежде всего, от Запада. Не только от Запада, вообще.
Вообще. Да.
Поэтому суверенитет – это сейчас альфа и омега, потому что глобальное общество, глобализм делает все возможное, чтобы уничтожить национальные государства да. и передать власть транснациональным структурам. То есть, поэтому тема суверенитета именно сейчас, не в царской России, не в советской России, чей суверенитет на этой территории, ну, глупо вообще было оспаривать. Именно сейчас появилась актуальность суверенитета как такового, как ценности. И, соответственно, ну, глупо, когда мы стремимся к максимальному суверенитету, а отец российского суверенитета, Иван III, первый суверенный государь, не удостоен памятников столицы, которая стала столицей благодаря ему.
Так надо поставить памятник, конечно. Александр Владимирович.
Ну, мы...
Вот почему мы ставим этот вопрос? Ну, это русский парадокс. Я просто не понимаю,
парадокс.
Почему основателю государства, мы живем до сих пор в этом государстве, кстати, на минуточку, потому что Новгородско-Киевской Руси нет, потому что оно было, это государство было разрушено сначала феодальной раздробленностью, потом ордынским игом. А вот государство, которое на Угре создал Иван III, оно существует до сих пор. Оно было изначально большим, изначально многонациональным. И это государство прошло очень-очень тяжелый путь развития. Была масса войн, были дворцовые перевороты, крестьянские бунты, революции. Была смута. Но государство даже в период смуты окончательно не теряло свой суверенитет. Оно было суверенным. Да, когда-то в большей степени, когда-то в меньшей степени, в смуту в меньшей степени. Но даже вот эти вот лжедмитрии, они... никогда не теряли, так скажем, никогда не заявляли о том, что наш суверенитет кому-то отойдет, наша независимость. То есть они даже не смели голос в этом направлении подать. Поэтому вот государство, созданное Иваном III, мы живем в нем до сих пор. Оно живет, развивается, дай бог, дальше будет жить, развиваться. И я думаю, что мы, как благодарные потомки, обязаны просто... отдать должное великому князю, государю
Олег Ивану Третьему. Анатольевич, ну это у вас в Калуге памятник есть.
Ну мы родина Ивану российского Третьему? Суверенитета, это понятно. У нас...
Да, но в Москве можно поставить памятник?
Конечно, нужно.
Нужно? Нужно?
Обязаны мы, как... Вот была проведена первая конференция, где было заявлено, что памятник
должен быть. Какая конференция, быть. Расскажите.
Ну это конференция в Доме национальности.
Это в Доме национальности.
Да, там организовывали как раз организация ЗОВ.
Да.
ЗОВ. И мы, Фонд славянской письменности и культуры, Леонид Юрьевич помогал там организовывал, в основном он организовывал. Историки присутствовали, Олег Анатольевич. И как раз вот тему памятника была обговорена, как говорится, даже был эскиз Олегом Молчаном представлен, эскиз. И, в принципе, вот по месту, я считаю, потому что в свое время, где-то в 98-м году, когда вторая волна по поводу Дзержинского возникала, Вячеслав Михайлович предлагал Иоанна Третьего на место, да, но тогда все понимали, что это будет раздрай, и сейчас это будет раздрай.
Не надо, да. Раздрай не надо.
Да, раздрай не надо. И место великолепное, я считаю, и...
Где?
Ивановская площадь.
Например. Ивановская площадь.
В Кремле.
Ну, это нужно с президентом, наверное, решать, ну, да? Ну,
конечно, естественно. Сначала общество должно для этого созреть.
Но для этого наша передача сегодня,
да.
Чтобы общество созрело.
Ну, раз это столица была именно...
А третья. Вот наши радиослушатели пишут, а на Лубянке, где был памятник Дзержинскому?
Ну, пока это место такое очень спорное.
Я думаю, не надо.
Там не надо? Почему?
Ну, понимаете, Иван III – это объединяющая фигура. Это фигура, это основатель российского государства. Он несомненен как основатель российского государства. И любые, так скажем, социальные протесты в этом плане, они совершенно не нужны. Должно быть то место, которое органично этому историческому деятелю, великому историческому деятелю. Ну, Ивановская площадь, конечно, значительно более органична, да. Чем Лубянка. Но...
А Ивановская площадь в честь...
Нет, там в честь святого...
Иоанна Крестителя?
Нет.
Иоанна Крестителя?
Не Крестителя, нет.
Лестнички.
Лестнички, да.
Иоанна Лестничника.
Да. да, в честь него. Но при Иване Третьем она заиграла. То есть оттуда убрали...
Храмы построены же.
Да, храмы построены, убрали всякие торговые ряды, масса чего убрали ненужного. То есть она стала полноценной, красивой Ивановской площадью именно в эпоху Ивана Третьего и благодаря Ивану Третьему. Поэтому...
Закономерно,
связь полнейшая.
Хорошо бы, но вы министр, и поэтому вы, наверное, вхожи в кремлевские какие-то там...
Это должно решать общество.
Опять же, общество.
Общество.
Ну, хорошо, что... братья и сестры, давайте поможем.
Дело в том, что да...
Подписи нужно собирать. Соберем?
Я не знаю. Дело в том, что я думаю, что сейчас как минимум надо расширять число сторонников в разных сферах. Сторонников этой идеи. На самом деле, эта идея, это не просто памятник, как сочетание камня и железа. Нет. Это, мы сейчас говорим про смыслы.
Смыслы.
Именно отец российского суверенитета должен быть удостоен этого памятника именно в столице, благодаря которой столица стала столицей. И вот о чем речь. И вы знаете, с точки зрения формирования смыслов, правильных смыслов, памятник – это самая простая и апробированная веками форма. Форма восприятия. Потому что...
Понятная всем.
Понятная всем, да. Поэтому здесь, конечно же, одним памятником нельзя ограничиться. Но начать, я думаю, что целесообразно с него.
Поддерживаем.
Конечно.
Поддерживаем, конечно. Ну что же, я бы хотела еще задать вопрос вот по... Военные операции, наверное, ребята ваши, калужане.
Конечно.
Воюют, да?
Да.
Как-то вы тоже...
Конечно, ну, естественно. Воюют героически, воюют совершенно искренне. Разумеется, есть потери. Ну
потери,
это неизбежно. С патриотизмом у калужан все хорошо.
Да. Есть на кого равняться? Жуков?
Да,
я считаю, что ныне здравствующий Станислав Юрьевич Куняев, уроженец Калуги.
Тоже.
Замечательный поэт, главный редактор. Скажу,
там есть Михаил Воротынский, есть на кого
да.
Нет, у нас вообще много, кстати...
А святыня, калужская икона,
калужская.
Оптинские старцы.
Ну, у нас еще есть масса других событий и истории. Например, великая армия Наполеона не после Бородина сломала свой хребет, а после... Сражение Малоярославца. Именно после Малоярославца она перестала быть великой. Наполеон сломал свой хребет, и дальше она только отступала. Поэтому это тоже знаковое событие. И у нас, кстати...
Смотри, когда Иоанн Третий, перелом, Наполеон, переломный момент.
Козельск. Значит, маршал Победы Жуков, наш земляк, да. И, соответственно, кстати... Мы в науке достаточно знамениты. Первая на планете атомная электростанция была введена в эксплуатацию 26 июня 1954 года в городе Обнинск, Калужская область.
А это Калужская область, Обнинск?
Конечно.
Опять же, от Циолковский.
Циолковский? Ну, конечно. Калугу называют колыбелью космонавтики, именно благодаря тому, что у нас состоялся Циолковский. Да, родился он в Рязани. Но как ученый, как великий человек, как гений, он состоялся в Калуге.
Да, славный город Калуга.
Благословенный Калужский
город. Благословенный. А вы как-то общаетесь, наверное, с владыкой Климентом,
да? Да. Только сегодня виделись.
То есть у вас очень, ну, как бы симфония государства и церкви.
Да, да.
У нас бывают из Калужской области ваши батюшки. Вот, и,
а кто?
Ну, например, вот у нас недавно был отец Андрей Резван.
Угу.
Вот, он член епархиального совета, не так давно был у нас, замечательный батюшка, мы его любим, он часто у нас бывает. И мы будем рады, если вы еще раз приедете к нам, потому что, наверное, у радиослушателей есть какие-то и вопросы. И мы так рады, что вы говорите прямо, без обиняков, и о миграционной политике, и об Иване Третьем тоже. Действительно, если суверенитет, то памятник должен быть на Ивановской площади. Олег Анатольевич, вы не будете возражать, если мы помолимся? Дело в том, что у нас принято на радиостанции «Радонеж» всегда молиться о здравии и о упокоении. Александр Владимирович, вы почитаете тоже потом, да, вслух?
Молитва?
Да, потом, когда я скажу о упокоении. Дорогие братья и сестры, давайте встанем перед иконами. Завтра праздник, такое большое воздвижение креста Господня. Дай Бог вам всем здравия, спасения, милости Божией. Не забывайте радиостанцию «Радонеж». Помочь нам нужно любыми способами, но можно даже приехать сюда. Пятницкая, 25, строение 1, дом радио. С 11 до 6 здесь всегда кто-то есть и вас встретят. О здравии святейшего патриарха Кирилла, схиархимандрита Ирия, болящего протоиерея Александра, президента Владимира, епископа Алексея, епископа Игнатия, протоиерея Дмитрия, протоиерея Леонида, болящего протоиерея Дмитрия, Андрея, Ирины, отроков Александра, Дмитрия, Алексея, Виктора, Анны, Владимира, Ирины, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Павла, Алексея, Ирины с очадами, Андрея, Алексея, Натальи с очадами, Вадима, Натальи, Дарьи с младенцем, болящей Татьяны, болящей Марии с очадами, болящей Людмилы, Нины с очадами, Евгения, Таисии, болящей Веры, Тамары, Олега, Александра, Леонида, Евгения, Кирилла, болящих Дмитрия, Сергия, Нины, тяжело болящего Владимира, болящей Аллы, тяжело болящей Анны, Любови, тяжело болящей Валентины, Романа, Ларисы, Ирины, Татьяны, воинов наших, помоги им, Господи, Илии, Тихона, Александра, Павла, Валерия, Дмитрия, всех наших воинов, Господи, помоги, спаси, помилуй, сохрани их. И о здравии также протоиерея Александра с очадами игумены, игумени Неонилы с сестрами, младенца Александра, младенца Марии, младенца Петра, болящей Анны, тяжело болящей Ольги, тяжело болящей Марии, тяжело болящей Валерии, Дарьи, Ольги, Алексея, Натальи, Сергия, Анастасии, тяжело болящей Владимира, Нины, Таисия, Олега, Александра, нашего режиссера Евгения, нашего генерального директора Евгения и всех вам. Дай, Господи, вам здравия, спасения, милости Божией. И о упокоении архимандрита Леонида, архимандрита Петра, архимандрита Анны, монахини Варвары, Василия, Веры, Петра, Евдокии, Тихона, Анны, Ольги, Таисии, Надежды, Галины, всех сродников.
Святейший патриарх Алексея, второго. Святейший патриарх Павла Сербского, архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, игумена Бориса, иеромонаха Владимира, схиархимандрита Макария, схиархимандрита Иона Одесского, отрока Арсения, патриарха Дмитрия, патриарха Михаила, патриарха Валентина, схиармонахини Варвары, монахини Ноны, Константина, Левтины, Бориса, Антонины, Евдокии, Руфа, Петра, Натальи, Николая, Василия, Афанасия, Марии, Надежды, Стефана, Иакова, Евсевия, Дмитрия, Петра, Владимира, Антонины, Павла, Татьяны, Станислава, Валерия, Аркадия, митрополита Николая, Михаила, Сергия, Владимира, Александра, Романа, Екатерины, Елизаветы, Петра, Пелагеи, Убиены, Натальи, Екатерины, Григория, Леонида, убиенного Елены Убиенного, Владимира, патриарха Виктора, матушки Пелани, Нопсона Николая, воина Даниила, воина Владимира, воина Александра, воина Никиты, воина Рамазана, иноверца, воина Михаила, воина Дениса, воина Андрея и Виктора, и всех наших воинов, всех вождей воинов, за веру, царя, отечества, без покаяния, ушедших.
Царство небесное. Вечно. Благодарю, Александр Владимирович, что потрудились с нами, почитали записки. Благодарю. Дорогие братья и сестры, у нас еще есть время, 10 минут. И я еще раз повторю, с нами сегодня министр внутренней политики Калужской области, кандидат политических наук, член Императорского православного палестинского общества Калугин Олег Анатольевич и директор Международного фонда славянской письменности и культуры Бочкарев Александр Владимирович. Ну что же, Олег Анатольевич, у вас там столько храмов и строится, да?
Да.
И Калужская икона под покровительством вы, Матушки Божией. Калужской иконы.
И Лаврентий Калужская икона, и Оптина пустынь называется Введенский монастырь. Он в честь праздника Введения Богородицы во храм был построен.
И все писатели к вам приезжали.
Да, в Оптину пустынь. И даже Толстой приезжал. Уж на что, был сложный человек с точки зрения своего...
И готов был к покаянию, просто так получилось, что его...
Так в Шамардино там его сестра же
была. Да, сестра была, он приезжал частенько к ней. Uh-huh. Ну и, естественно, Федор Михайлович Достоевский. Кстати, совершенно недавно, летом этого года, был открыт памятник Федору Михайловичу на территории Оптиной пустыни.
Хорошо.
Так что там... развивается это направление, то есть...
И Гоголь, да. Николай Васильевич тоже был.
Да,
Николай
конечно.
Васильевич был. Николай Васильевич был. Да, там много кто был.
Это просто... вам можно даже сделать литературные мостки такие, да, памятники? Вот,
ну да.
Бюсты.
Можно. Я думаю, что это хорошая идея. Нет, храмов у нас много. Мы православный регион. Мы на 90% по переписи населения русский регион. И на 80 с лишним процентов, там 86, по-моему, процентов жителей Калужской области отвечают на вопрос социологов о том, что они являются православными христианами.
Хорошо. А вот вы министр и вы верующий, а губернатор ваш?
Я думаю, что неверующих людей на самом деле мало. Губернатор, конечно же, тоже православный.
Православный?
Ну, конечно, православный.
Хорошо.
Конечно.
А новые храмы строите?
Строим. Строим и новые храмы. Достраиваем те храмы, которые были заложены еще достаточно давно, потому что строительство храма – это процесс чаще всего очень длительный, потому что как-то вот исторически так сложилось.
Ну, да.
И строим храмы и реставрируем те храмы, которые остались нам от наших предков.
Да, вот как раз священник отец Андрей Резван рассказывал, это село Буримово Жуковского района. Вот он там построил храм Покровский. Угу. И еще там у него храм Преображения Господня. Вот, замечательно. Замечательно. И из Калужской области столько великих людей. Станислав Юрьевич Куняев, наверное, посещает, когда может, да, свою родную малую родину.
Ну, наверное, я, честно говоря, как-то...
Александру... К нам звонок, да? Хорошо, тогда ответим. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, с праздником!
Добрый вечер, с праздником! Скажите, пожалуйста, я хотела вот вашим гостям вопрос вот такой задать.
Пожалуйста.
Очень у вас интересные люди, очень. И не только интересные, я бы сказала, они люди... Люди-патриоты нашей Конечно. Родины. Вот они рассказывали, что в Калужской области, значит, по поводу миграционной политики, что вот мы их будем стараться, иммигрантов, ну как это, обрусить, что ли, вот они, чтобы русский язык изучали и так далее и тому подобное. Вы знаете, я живу в Московской области, но вот глядя на то, как они действительно ведут себя здесь, обрусить их, по-моему, очень тяжело. Они же ведут себя так, как считают нужным. Вот, тем более вот прозвучало, что они типа исламского веры, как бы направления исламской веры.
Извращенно.
Как это вот можно людей, если у них уже в крови вот это вот воспитание, какие-то законы религиозные, как их можно? Я просто не то, что я думаю, что вряд ли это получится. Тем более они едут в таких количествах сюда, что это просто заходишь в транспорт. У нас уже нет совершенно русских водителей. Совершенно нет. Вот он едет на маршрутке, он включает телефон свой и разговаривает спокойно со своими родственниками, ведет транспорт и балаболит. Сделает замечание, либо делает вид, что он не слышит, либо с недовольной физиономией выключит. Ну, то есть этот... Ну, извините, вообще-то раньше такого не было. То есть они настолько... Я должна так сказать, они себя чувствуют, ну, как будто они у себя дома вообще.
Более того, хозяевами.
Да, и вот вы говорите, там преступность увеличилась и все такое прочее. Калужская область, она одна, это тоже наша глубинка российская. Слава богу, что губернатор и его помощники, и вот люди, находящиеся сейчас у вас на радио «Радонеж», прилагают усилия, и им удается достичь вот таких вот каких-то успехов. Ну, я боюсь, понимаете, их слишком много.
Я отвечу на вопрос.
Да, ответьте, пожалуйста.
Да, значит, смотрите, я специально сказал, что надо разделить два понятия. Трудовая миграция, то есть временное пребывание с целью работы и зарабатывания денег. И переселенчество, то есть эмиграция. Их надо делить. И трудовым мигрантам, я вообще считаю, что должен быть мораторий на предоставление представителям этих этносов, мораторий лет на 20, на 25 предоставления гражданства. Просто мораторий. А дальше посмотрим. И надо лишать, я тоже об этом говорил, не решать, у нас есть законный совершенно термин, прекращение полученного гражданства. Расширить количество случаев вообще, статей по прекращению этого гражданства. Сейчас, если они высказываются против СВО, если проявляют какие-то экстремистские проявления, их можно прекратить полученное гражданство. Надо расширить.
Есть случаи, есть уже случаи.
Да,
есть.
Надо расширить эти категории. Просто расширить категории до, если хотите, до гротеска. То есть каждый нелояльный выпад в отношении России или коренного населения должен приводить к одному, прекращению выданного гражданства, полученного гражданства. Вот в этом направлении надо работать. Но это Государственная Дума должна принимать такие законы. И все-таки, у нас их полно уже. И что-то надо делать в любом случае. Да. И в любом случае мы должны предпринимать меры по их, кого можно интегрировать в российское общество. Руки опускать ни в коем случае нельзя, нельзя говорить, что все пропало, ничего не пропало, и не таких перемалывали. Поэтому в любом случае нужно с десяти сторон двигаться, да, в этом направлении, конечно, для решения этой проблемы.
Подвижки есть еще, сейчас, например, в СК создана специальная группа следователей по мигрантам, после того, как вот была убита в Москве, представитель Роснадзора там или что-то такое, просто из-за того, что вот не понравилось, там даже нет такого, просто не понравилось, женщина, вот сейчас уже в СК создан специальный отдельный кабинет, и сейчас СК, вот, по нашему опыту, гораздо быстрее реагирует на вот как раз все эти вещи.
Ну, в полиции не очень реагируют, пожалуй.
Не очень. СК. Кстати, наши правозащитники, Совет по правам человека при президенте, в частности, Кирилл Кабанов, уже давно выступил с инициативой, и, насколько я понимаю, Фадеев ее поддержал, чтобы такой же орган появился в МВД.
Обязательно.
И причем не только в центральном аппарате. Это должно быть везде. В каждом регионе, где есть эта проблема.
Я благодарю вас, что у вас такая позиция. Дай Бог вам здоровья, дорогие братья и сестры. От вашего имени благодарю министра внутренней политики Калужской области, кандидата политических наук, члена Императорского палестинского православного общества Калугина Олега Анатольевича и директора Международного фонда славянской письменности и культуры Александра Владимировича Бочкарева. Дорогие друзья, наш эфир заканчивается. Всех вас с праздником воздвижения креста Господня. Всем вам здравия, спасения, милости Божией. До новых встреч.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание – Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.